Я вас категорически приветствую. Прекрасные дамы. Вы кто?
Дмитрий Юрьевич. И мы вас приветствуем.
Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Юлия Черникина, компания «Киберпротект». Занимаюсь развитием образовательного направления в компании. Работаю с организационными партнерами и с учебными центрами.
Рената Альбертовна Блажко, не буду как-то преувеличивать, но, к сожалению, титул, так сказать, позволяет. Вот, я заместитель заведующего кафедры теоретической прикладной информатики на физтехе, да, Московский физико-технический институт, вот, базовая организация, соответственно, «Киберпротект». Вот, а также работаю в команде с Юлией, вот, занимаюсь образовательным направлением и развитием взаимодействия с вузами в том числе. Вот.
Солидно.
Спасибо.
Что же у нас сейчас происходит в нашем славном IT?
Ох, в IT что только не происходит. IT – это продолжение того, что происходит вообще в принципе в России и в мире. Что сейчас происходит вообще в мире? Да? Мир у нас ускорился, у нас цифровая трансформация полным ходом идет, и все это помноженное на ускоренное импортозамещение, санкции и полный пакет прекрасных вещей, которые у нас сейчас происходят. Что остается в связи с этим во главу угла? В государстве это цифровой суверенитет и технологический суверенитет. И для пользователей, да, стандартных тоже как бы есть свои нюансы этого процесса. Много информации, она разрозненная, она фрагментированная, она иногда противоречит друг другу. Есть бреши, информационная безопасность выходит во главу угла. Как на уровне государства, так и на уровне обычного пользователя, рядового, который пользуется всеми возможностями цифровой среды.
Это этому у вас посвящен проект CyberCare?
Да, есть такой у нас проект, мы его пользуемся случаем и контекстом. Теперь у нас называется «Киберзабота». Сайт cybercare.ru остается. Есть такой проект. Мы его сделали зачем? Объясню сейчас. Ну, во-первых, потому что мы как подушечка, как IT-компания можем. То есть мы копим IT-экспертизу, у нас ее много в компании, и, конечно, мы же не можем не поделиться этой экспертизой. Это такое своего рода интеллектуальное волонтерство. Что еще? Ну, то есть мир требует этих изменений, мир требует какой-то структурной информации, да, то есть мы берем экспертизу нашу, которая, ну, по большей части достаточно сложная для восприятия обычным пользователям. Но для этого у нас есть образовательное направление, которое берет всю эту информацию и простыми словами структурирует ее, простыми словами упаковывает в курс. В проекте «Киберзабота» мы ядром аудитории выбрали детскую. Почему? Во-первых, это самая незащищенная аудитория. Это такое слабоумие, отвага. Мы сейчас пойдем в интернет. Это те дети, которые уже родились, когда цифровые технологии вошли в жизнь родителей и в их жизнь. Они хорошо ориентируются в этой среде, но они абсолютно ничего не знают про информационную безопасность и безопасность этой среды. И как это делать, им непонятно, потому что родители... Как дети учатся? Они смотрят, как делают взрослые. Как взрослые чистят зубы, как взрослые переходят дорогу. Они...
Как мартышки подражают.
Да, зеркальные нейроны нам как бы помогают в этом. Как дети чистят зубы, как родители чистят зубы, как родители переходят дорогу, дети видят. А что они делают в своих лаптопах, что они в своих телефонах делают, какие ссылки они открывают? Какую информацию они считают правильной, какую неправильную, как они это отсеивают. Дети этого не видят. И вот в чем отличие, условно, какой-то бытовой гигиены от цифровой. И мы своей задачей поставили рассказать об этом в первую очередь людям, которые доносят эту информацию до детей. Это преподаватели, школьные педагоги, которые у них есть доступ, да, и к образовательному процессу, и педагогические навыки. И родителям, потому что родители, даже если они сами знают что-то про цифровую безопасность, они это, как правило, не очень понимают, как передать детям, в какой форме. Соответственно, мы в нашем проекте «Киберзаботы» сделали курс повышения квалификации для педагогов, абсолютно бесплатный. У нас это всероссийский проект, как бы каждый педагог по всей стране может подключиться к этому курсу и пройти уроки, сдать контрольный тест, получить сертификат, ну, то есть повысить свой уровень цифровой компетентности.
И материалы, то есть мы не...
Дальше мы не остановились, да, не на достигнутом, потому что эту информацию, опять же, педагогам нужно как-то дальше передавать. Что мы сделали? Мы подготовили 3 готовых урока по кибербезопасности в формате смешанного обучения, модель ротации станций. Это такая новая актуальная образовательная методика, когда учитель не просто стоит, как памятник, и рассказывает про то, что дети, надо, вот это вот все. А это 3 станции. Одна станция – классическая работа с учителем в презентационном формате. А вторая станция – это дети работают в группе над кейсом каким-то, который мы уже тоже подготовили, все материалы этого кейса есть. И третья станция – это работа в онлайн-платформе, самостоятельная, посмотреть видео, сдать какое-то тестовое задание, разобрать кейсы. Это вот такой формат урока, вот таких 3 урока мы сделали, передали учителям, чтобы они дальше в своих школах по всей стране могли проводить такие уроки кибербезопасности. То есть вот бери и пользуйся. Абсолютно бесплатно, абсолютно доступно для каждого учителя по всей стране. Я знаю, что в нашем проекте участвуют учителя не только информатики и ОБЖ, которые мы изначально планировали, а в нашем проекте еще участвуют методисты, у нас есть даже методисты дошкольных учреждений.
Математики, физики.
Учителя физики, английского. Ну, то есть все люди, которые заинтересованы в этом вопросе, которые неравнодушны к тому, как, ну, как бы, с чем уйдут люди, ну, дети из школы, да, и что они будут с этим дальше делать. Потому что они видят это каждый день они смотрят на то, что происходит вокруг них, и для них это очень актуально. То есть мы получаем много писем благодарности от учителей, что спасибо вам огромное, что вы в такой понятной, структурированной форме, нам не нужно больше где-то собирать эту информацию, подготовили и отдали. Плюсом у нас на сайте размещены видеоматериалы для родителей, которые короткие видеоуроки, буквально там 3-5 минут, как бы много времени не занимают, чтобы родители могли посмотреть и передать эту информацию детям. Либо совместно с детьми посмотреть, потом обсудить. Это всегда здорово, когда есть вот этот вот контакт с ребенком, потому что иначе возникают сложности, да, много случаев, когда именно вот из-за того, что нет вот этого мостика между родителями и детьми, происходят сложности, ну, то есть вот когда злоумышленники пишут подросткам, заставляют их как-то выманивают фотографии не самого хорошего содержания, потом начинают шантажировать вплоть до суицидов. Ну, то есть дети не могут, они сталкиваются один на один с этой проблемой, они дальше не могут с этим ничего делать, и им проще уйти из жизни, чем рассказать родителям о таком вот нелицеприятном случае. Поэтому это прям очень серьезно. Сейчас от 3 до 6 лет дети сидят в интернете. 70% детей, вот по статистике, сидят уже в интернете. Я просто как мама тоже знаю, что у меня ребенок, мы его недавно попросили купить сметану, он принес 1,5-литровую бутылку молока. Но
он наказан.
Нет. Это... Я поняла, что это мое родительское какое-то, возможно, упущение, но это я к чему на самом деле веду? К тому, что вот этот же человек умеет обходить родительский контроль и строит роботов, которые двигаются из лего. То есть к тому, что наши дети, они очень подкованы в плане лучше, чем мы, как пользоваться гаджетами, то есть их цифровая грамотность как использование вот этих устройств, она выше, чем у нас. Но есть провисание в области информационной безопасности. Они не знают, что им делать, как идентифицировать угрозы, как с ними потом обходиться, как решать уже возникшие проблемы. И это очень важно рассказать нашим детям, потому что чужих детей не бывает, о цифровой гигиене, цифровой безопасности, что мы с нашей командой регулярно, в общем-то, и делаем. Мы в поддержку этого проекта выступаем, мы готовим квизы, мы делаем тестирования различные. Вот мы находили на фестивале «Гик-пикник», где мы сделали такой опрос небольшой про цифровую безопасность. Вот на уровне школьника. Угу. То есть прям вопросы были очень...
И что говорят?
Аудитория просто...
Аудитория была
айтишники,
интересная. Да. Там были от 9 до 70 лет люди. Да. И были прям вот профи ВБ, которые в банках работают. Угу. Серьезные ребята в галстуках.
Деньги за это получают.
Деньги за это получают. Были школота. Ну, то есть, очень интересно. Вот 36% только 36% участников вот этого всего действия удовлетворительно ответили на вопрос. То есть мы понимаем, что их уровень цифровой грамотности действительно помогает защитить данные и как-то в этой среде безопасно существовать. Это прям показательно. И мы понимаем, что нам нужно дальше двигаться, что нам нужно эту историю продолжать нести, ну, содержательную какую-то историю, да, добавлять контент, больше выступать, больше рассказывать, что это как бы дело, которое касается нас всех на самом деле.
Там у меня сразу вопрос. Вот личные наблюдения показывают, что эти самые девайсы родители детям покупают исключительно для того, чтобы он заткнулся, сидел в углу и что-то там... они вообще не смотрят, им не интересно. Молчит – уже хорошо, не отвлекает меня. Объяснять, с моей точки зрения, то, про что вы говорите, это главная угроза – это люди. Не какие-то там хитрые программы, ну, вируса там какого-нибудь подцепил. Это ерунда. Главное – это люди, которые к детям подкрадываются с разных сторон, с различными предложениями. И тут двояко получается. С одной стороны, он забрался в свой девайс, так как это, в виртуальное пространство, а с людьми он общаться просто не умеет. И через это он не понимает, там гад какой-то к нему крадется или добрый человек хочет как-то помочь, втираясь в доверие. А разговорами, как мне кажется, такие вещи не сильно исправишь. Может, надо в девайсах что-то вставлять, что вот сюда ходи, сюда не ходи. Это опасно, это безопасно. Нет?
Смотрите, опять же, статистика, цифры не врут. Самая уязвимая часть системы – это все еще человек.
Да.
90% историй неприятных случается по вине человеческого фактора, потому что мы сами делимся информацией избыточной, мы сами там, подпускаем к себе мошенников и начинаем с ними коммуницировать, что как бы, обычно приводит к не самым приятным последствиям. Физические какие-то ограничения нужны. То есть у любой системы есть настройки безопасности, знать, как ее подкрутить так, чтобы лишняя информация не уходила с твоих гаджетов, это очень важно. Родительский контроль – это тоже очень важно, чтобы родители не упускали из виду, что их ребенок вошел в это виртуальное пространство, и ему там должно быть безопасно. Но есть один нюанс. То есть, как только все вот эти блоки... Ну, то есть, родительский контроль до 18 лет сложно будет все-таки держать. В какой-то момент дитятка придет и скажет, мама, ну почему у меня родительский контроль?
Вы тут сидите и ничего не знаете.
Мне уже 17. Наверное, придется его когда-то отключить. И вот что будет, когда родительский контроль будет отключен, вот это большой вопрос. А умеет ли твою дитятка, которая сидела все время в ограниченном пространстве, когда вы выпустили в поле прекрасное со множеством возможностей, что там этот твой ребенок будет делать? А если у нее уже, не знаю, какое-то критическое мышление, может ли он распознать киберугрозы? А знает ли он, что нужно делать, когда ему звонят из банка или оперуполномоченные, которые говорят, что вы там свидетель, расскажите мне все. Вопрос. Поэтому это как инструмент, он, да, он точно должен быть интегрирован в жизнь родителя, в жизнь ребенка, но это не единственное, что должно быть. Ну, то есть родители должны все-таки научить своего ребенка так, как в этом мире жить.
Обязательно, я согласен
полностью. То есть это какая-то комплексная история, и действительно это очень важно в наши дни, чтобы педагоги, родители, сами дети были заинтересованы в своей цифровой безопасности, потому что цифровая безопасность, вот мы помним все эту пирамиду Маслоу, вот у нас сейчас в основании этой пирамиды лежит цифровая безопасность, потому что все мы давно уже живем в цифровой среде, а нам все еще кажется, что она... Вот ты ноутбук закрыл, все, ты вот сидишь в теплой студии, разговариваешь, пьешь чаечек, там, что ты там написал, это все... Ну, что-то может случиться. Ну, кому я интересен? Кому нужны мои данные? Никому. Поэтому люди, на самом деле, очень к виртуальной безопасности, к цифровой, относятся очень легкомысленно. И, к сожалению, мы с этим ничего не сделаем. Это природа человека. И еще, что немаловажно, что условно безопасность и удобство, а это вот две стороны. Мы убираем обычно удобство.
Да.
Ну, зачем нам 6 паролей? Угу, мы угу. вот придумаем один, мы же его один раз уже
раз,
придумали.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Вообще классный пароль.
Да.
Даже если деменция меня накроет, я его вспомню. Поэтому получается, что люди как бы не сильно заморачиваются, а угрозы реально уже есть. Ну, то есть вот четверть, по-моему, преступлений сейчас с цифровым компонентом, вот с этим, используем цифровых технологий. Это количество растет, количество атак растет. Мы все еще самая уязвимая часть системы. Даже если мы говорим, что да, вредоносные программы существуют, мы их сами часто и ловим. Да, мы сами антивирусы бесплатные устанавливаем с VPN-ами. То есть мы это делаем рукотворно. И если мы не будем понимать, как нам защитить свои данные, как нам защитить себя в этом цифровом мире, свою репутацию, свои деньги, свои учетные данные, чтобы они не были скомпрометированы, чтобы к нам не пришел в один прекрасный, к нашему ребенку не пришел прекрасный незнакомец, который предложил ему встретиться в офлайне, который регулярно такие случаи случаются. Ну, то есть это, к сожалению, наша действительность. И фишинг, и мошеннические схемы – это наша действительность. Ну, то есть современный человек с фишингом сталкивается, ну, не знаю, там, по-моему, четверть или треть людей два раза в месяц. То есть это же какая-то вот норма жизни уже для нас.
Ну, я, извините, как бывший оперуполномоченный, как-то раз у нас один товарищ поехал за кордон в Венгрию, по-моему, в 90-е годы, вернулся оттуда, вытаращив глаза, и сказал: представляешь, там никто с машин дворники не снимает. На одних дворниках можно жить. Забогатели, дворники действительно никто не снимает из них. А жить с них нельзя. Поэтому преступность, она все время переползает в какие-то другие места.
Преступность переползает. Это старое как мир, оно будет происходить снова и снова, но
у нищих одного типа, у богатых другого типа. Если у вас деньги лежат на каких-то там этих виртуальных счетах в банках, ну, наверное, мы здесь активизируемся и вам объясним, куда их перевести.
На самом деле, я вообще поймала себя на мысли, что по как-то содержанию фишинговых сообщений можно какую-то летопись историческую вести. Ну, потому что они же обычно про контекст. Вот сейчас, например, самое популярное, что там легкие деньги. Заработайте, либо закройте, там, не знаю, долги ваши как-то беспроблемно. Была пандемия, верните деньги за рейс, в который вы там не улетели, в вашу Европу какую-нибудь. Вот по этим сообщениям можно следить вообще, как развивается ситуация в мире. И это интересно на самом деле. Но люди продолжают вестись на все это, потому что мошенники умеют вот эти вот, как говорят, психотерапевты.
На дурака не нужен нож.
Как бы если вас что-то цепляет, из вас что-то торчит. То есть они ловят на слабости, на наши. Алчность.
Жадность.
Мы все любим легкие деньги.
Скидки.
Желательно скидки. Мы хотим вот заработать много, но при этом вот сидя в прекрасном месте на стуле, ничего не делая.
Всегда так было.
Да. Мы очень любим внимание красивых людей. Мы очень любим... Но, с другой стороны, там есть и хорошее, и плохое, за что можно зацепиться. То есть мы вот очень переживаем, если в нашем окружении происходят какие-то там трагедии. Там щеночков, например, собираются утопить. Или ребенок заболел у кого-то. И, естественно, как бы мошенники пользуются всеми нашими
эмоциями,
да, слабостями. Их задача вот вывести нас из состояния того, что мы в спокойном каком-то рациональном состоянии сидим, и у нас происходят какие-то мыслительные процессы. Нужно устроить встряску. Как можно устроить встряску? Можно яркую эмоцию вызвать, выпрыгнуть из кустов, сказать, что я из банка, ваши счета сейчас все, деньги все уйдут, заблокируются, быстро-быстро скажите мне, пожалуйста, ваши данные, данные вашей карты. Все обычно схватаются за что им там самое ценное у них есть и начинают вот в этом состоянии, когда рациональная часть в отключке, эмоциональная там вот в панике, алёрт, мы сейчас что-то...
Все пропало.
Все, шеф, все пропало. Выдавать всю эту информацию. Поэтому тут прям кладезь, а мошенники вооружаются. Ну, то есть, у них есть уже искусственный интеллект, у них есть, там, не знаю, ссылки, которые уже не ссылки, а QR-коды. Ну, то есть, если ссылку ты можешь посмотреть, из чего она состоит, QR-код, мы там все на радостях такие, ой, удобненько.
Конечно, удобно,
QR-код.
Да.
Какой очень... протокол там шифрования, никто никогда не посмотрит.
Да, очень быстро, плюс география, то есть, интернет стал доступен везде, сейчас уже там в горных каких-то местностях с трудно доступных уже все есть. Соответственно, география мошенничества расширяется вместе с географией распространения интернета. И это как бы все только усугубляется, поэтому это вот наша уже норма жизни, и цифровая гигиена становится нормой жизни. То есть мы...
В общем, ознакомиться полезно всем.
Ознакомиться обязательно всем нужно, да. Да,
отойдем чуть-чуть от грустного, а вот... Вырос все-таки молодой человек, который с 3 лет тыкал пальцем в iPad. Вот он уже вырос. Вот уже большой и решил пойти в IT.
Дети быстро растут.
Как там в IT у нас? Куда идти? Чему учиться?
Ну, давайте начнем с того, что вот вообще в целом рассмотрим, что такое айтишник. Мы же сейчас все вот на этом, так сказать, на буме, на волне популярности. Айтишник – это вот там человек, который вот для простого обывателя вам и компьютер починит, и программу там переустановит, и все вам там зашифрует. На самом деле айти – это вот действительно набор некоторых специальностей, которые могут быть, ну, по сути, даже собой... тяжело связано для людей, вот, которые в этом разбираются. Это
как сантехник очень... и штукатур.
Безусловно,
несколько раз,
да.
Хотя оба все... рабочие.
Да, рабочие что-то ремонтируют, но, по сути, занимаются разным. Вот. В общем, IT-специалистов можно подвязать вот группе тех, кто занимается тем, что мы цифровизуемся. Вот опять же, подводя к тематике, которую уже Юля говорила, мы цифрово трансформируемся, мы видим, что у нас там на госуслугах уже все справочки там по кнопочке
отлично.
Тыкаются.
Отлично, так да. Удобно. Слов
удобно,
нет,
никуда ходить не надо, в очередях сидеть не надо, да. Это вот все про то, что мир вокруг нас, опять же, цифровизуется. И айтишники – это вот как раз-таки люди, которые занимаются вот конкретно этим, если мы определяемся в терминах. Вот, а поэтому сразу нужно определиться, что здесь есть, конечно, плюсы. Вы всегда будете работать с чем-то новым, вы будете узнавать для себя что-то полезное каждый день. То есть они вот, если говорить конкретно про наших айтишников из нашей компании, часто слышу, что они там смотрят какие-то курсы, читают какие-то статьи, они дообразовываются постоянно, потому что этот мир цифровой, он очень-очень быстро видоизменяется. Но в этом его, соответственно, и минус. Он хрупкий, поэтому... Человек, который будет становиться айтишником, должен быть, как бы это странно ни звучало, не только подкован в рамках хардскиллов, он еще должен быть эмоционально подкован, потому что ему придется постоянно объяснять человеку, который в этом не свежий, а почему это поломалось, а как это поломалось, а за счет чего это поломалось. И он...
Я на что-то нажала, и вдруг все пропало.
Куда ты делась?
Это общая беда, я бы не понимала, что это вот...
А тебе надо еще...
Вопрос, зачем это все существует?
А в бизнесе так вообще, а тебе нужно будет большому дяде объяснить, почему ему еще там денег придется потратить, да? Там,
или производство встало, конвейер встал, он деньги теряет.
Вот. И это на самом деле действительно некоторый минус этой профессии. То есть тут сразу нужно определиться, что человек должен быть готов постоянно дообразовываться и при этом быть эмоционально стабильным. Ну, к сожалению, без этого никак. Вот, и мы это прививаем даже вот нашим студентам. Вот как раз о кафедре дальше, я думаю, мы еще поговорим. Вот, куда пойти в IT? Вот второй вопрос, чтобы раскрыть эту тематику. Действительно, сейчас в России огромное количество технических вузов и даже нетехнических, которые заставляют своих студентов допроходить либо полностью образовываться под айтишника. То есть мы видим сейчас государственный проект цифровой кафедры, который там вам, даже если вы агротехник, предложит выучить какой-нибудь язык программирования там, или узнать аналитику данных, чтобы вы понимали, как с большим количеством данных вам правильно работать, как систему там не перезагрузить или не накрыть там чего-нибудь, не дай бог, опять же. Вот. Поэтому идти учиться можно, честно говоря, куда угодно. Но я все-таки со своей колокольни порекомендую не идти учиться на 2-3-месячные курсы. Объясню, почему. Все-таки, опять же, мы, как вот я подводила к этой тематике, айтишник – это человек, который должен быть готов постоянно дообразовываться. Вот полное высшее образование, оно вас научит, как пройти какой-то один цикл полностью. Вы поймете, как вам, например, работать с данными, как вам их искать, там, какую-либо информацию в интернете, как к ней критически в том числе относиться. Да? Все-таки дообразованный человек, высшее образование, его, может быть, не видно, но это там самый дорогой аксессуар.
Конечно,
наш.
Да.
Вот, поэтому идти можно куда угодно. Мы со своей стороны...
Это, извините, перебью, мне сразу напоминает курсы по обучению иностранному языку. Вы у нас через месяц заговорите, да? А через три вообще просто как гибель по-немецки будете.
А вот так говорят мошенники.
Да, да, да. А что, хочется задать вопрос, если у вас там какие-то мегатехнологии, почему в вузах 5 лет учат?
Учат, да.
Как это так получается?
Дом без фундамента плохо стоит.
Да, с такими-то успехами. Нет, за 3 месяца не очень.
К сожалению, это правда. И здесь вот мы подходим к проблеме, почему айтишникам все-таки нужно высшее образование. Пускай, может быть, сейчас мы вот пересмотрим Болонскую систему и перейдем там в 4 года специалитет, но все равно эти 4 года надо отучиться полностью для того, чтобы у вас был полный цикл образования, и вы были дообразованы в этом плане на вот на сегодняшнюю, на текущую точку, момент. И мы вот в своей кафедре как раз-таки вот этим и занимаемся, что мы делаем полный цикл образования, не уводя там этого суперумного студента к нам в компанию работать, да, и там пахать. Мы ему говорим: нет, дружочек, доучись, будешь там самым умным, вот, и придешь к нам уже работать на полную.
Это непрерывно. В беседах с детьми непрерывно внедряешь сознание. Тебе не надо ходить на курсы саморазвития, где ты там что-то рисовать, писать. Высшее образование.
Можно, после высшего образования. То есть оно на что-то, знаете, у меня такая аналогия была в голове.
Если время останется.
Вот с крючками. Ну, то есть, условно, это если тебе не на что повесить эти знания, они просто будут обваливаться. Вот нет крючка. Угу. То есть ты вот повесил пальто, оно свалилось, и ты мимо прошел, и у тебя ты ничего не вынес. А высшее образование – это фундамент, на который накладывается все остальное, наслаивается какие-то новые знания, которые ты получаешь на курсах, неважно, самоподготовка, что ты там делаешь. Поэтому без высшего образования, да.
Ну, а какими навыками, компетенциями должен обладать нынешний IT-специалист, который вот вышел уже?
Хорошо. По-хорошему, вам, безусловно, нужно будет ориентироваться на то, что есть в позициях джуниоров и интернов. Для этого не надо быть семи пядей во лбу. Открываем любой там ХХРУ, Суперджоп и различные интеграторы, где вам прекрасно скажут позиции, которые вас интересуют, какие хард-скиллы вам нужны. Угу. И здесь надо сразу разграничить. Хард-скиллы – это хорошо. Это
для
замечательно.
Малограмотных, что это такое?
Хард-скиллы. Да, хард-скиллы – это вот все то, что относится к вот этим вот прям знаниям, которые нужны именно для работы. Угу. То есть вот не для общения, а именно конкретно для того, чтобы разбираться в задаче. Например, там, чтобы вы знали какой-то стек языков, то есть там Python, например, там язык программирования, или C вам нужно будет там знать, или уметь работать, например, с каким-нибудь программным обеспечением. Вот это вот хард-скиллы. И здесь вам, конечно, как молодому специалисту, если там советовать, да, какому-то минимуму Иванову или Петрову, Пете, вот, нужно будет выучить, конечно, этот минимум. Но, опять же, большая часть, вот по нашей практике, как показывают, конечно, все, кто будет учить вас, а это, безусловно, вы придете, вы не сможете сразу там прийти, сесть и все разобраться. Вам нужен будет человек, который будет вас курировать и куда-то вести, вот как ментор. Вот они, конечно, говорят, что им очень важна мотивация, горящие глаза, вот, куда-то там рваться. И это, безусловно, ну, хотя это звучит смешно, вот, опять же, не забываем про хард-скиллы, это важная вещь, но вот эти вот горящие глаза у человека, который только пришел в IT, свежего специалиста, тоже должны быть. Ну, мы понимаем, что тут даже если ты там условно сантехник, если ты не любишь свое дело, то никуда на нем не наедешь и ничего там не заработаешь без какой-то мотивации. Вот. Так что, наверное, молодому специалисту надо посоветовать вот это, поориентироваться на ту специальность, которая ему интересна, взять, выписать какое-то количество количество вакансий, там посмотреть хардскиллы, эти хардскиллы подтянуть, не переживать, если 1-2 пункта у вас проседают, но быть высокомотивированным. То есть себя нужно показывать как человека, который готов работать и узнавать что-то новое, потому что в этой профессии без этого, к сожалению, никак.
Вот. Ну, это везде так. В общем,
пожарный
прояви
было
себя.
Бы интересно. Нам нужен человек с горящими
глазами. Как его потушить?
Ну, а вот образовательный, так сказать, конвейер. Школа, вуз, работодатель. Это сегодня как выглядит?
Мы вот сейчас уже поговорили о проекте CyberCare. Безусловно, мы туда вкладываем, конечно, идей того, что человек обучается цифровой грамотности, но это тоже вызывает интерес конкретно к IT-специальности в том числе. И также мы сейчас активно участвуем в хакатонах и различных активностях в стиле олимпиад для школьников, да, там, когда ребенок изучает этот вот мир, прежде чем в него там прийти и думает, вот мне интересно там будет этот код писать, всю жизнь там в компьютере сидеть, да, там на море там. Вы, если придете сейчас где-нибудь, где эти айтишники расположены, и все в компьютере, солнце шпарит там, надо в море прыгать, купаться, все нет, вот там вот. И если человек готов на это подписаться, ему это действительно интересно, чувствует, что это его призвание, вот, то, конечно, придет дальше к нам в вуз, а там мы его подцепим на кафедре. Что такое кафедра, вот если так подвести к этому? Кафедра – это третий, четвертый, пятый и шестой курс. Соответственно, это когда мы отбираем студентов молодых, мы ими начинаем заниматься еще раньше, мы их пытаемся на стажировку позвать первый, второй курс, а на третьем, четвертом, пятом, шестом мы их уже, соответственно, обучаем. У них есть три предмета в семестр, минимум, конечно, может быть два, максимум четыре предмета от кафедры в семестр, где мы их обучаем. Чему мы обучаем? Обучаем работе с нашими продуктами, в том числе для того, чтобы он приходил, не смотрел на это все широко открытыми глазами, не понимал, куда он вообще пришел, зачем. Показываем, как выстроена работа в компании. То есть мы их с радостью приглашаем к нам и на экскурсии, и на стажировки, и мы их приглашаем описать у нас различные задачи в рамках нашей роудмэпа, да, вот того, как выстраивается программный продукт. Вот там, если есть задачи какие-то на дальний план, где можно поресерчить, что-то поисследовать, мы туда с радостью студентов тоже приглашаем. И тогда мы получаем специалиста, который, да, образовывается, и в рамках этого образования он еще и учится у нас работать.
Uh-huh.
Вот, он понимает, куда он идет, зачем он идет, в какой коллектив он придет, и как ему будет у нас вот там интересно или неинтересно работать в том числе.
С культурой знакомиться,
да,
с нашей,
да,
корпоративной.
Если,
тоже,
безусловно, корпоративная культура, как бы это ни казалось, очень важно, на работе мы проводим большую часть времени, вот, поэтому нам там должно быть комфортно. Вот, соответственно, если он у нас пришел на третьем курсе, отучился, показал себя хорошо, пришел на четвертом курсе, написал диплом какой-то крутой, да, там какую-то задачку раскрыл, ресерч, мы его можем нанять. Он у нас остается в штате, завершает вуз и остается у нас сотрудником. Пожалуйста, работай там сколько хочешь. Ты уже в известной тебе компании, там, где у тебя есть твой, условно говоря, ментор, твои
рабочее
друзья.
Место.
Да, рабочее место и вся необходимая экосистема, да, для того, чтобы было комфортно работать.
Ну, то есть уже,
вот такие.
Уже подготовлен, да, толково.
Любят.
А вот поразбежались все западные от нас компании, конторы, и в том числе и самые большие, а это как-нибудь сказалось на ситуации в стране?
Конечно. Ну, на ситуации в стране в первую очередь сказалось. На самом деле это вскрыло некоторые вещи. То есть рынок тряхнуло, западные вендоры ушли, кто-то громко хлопнул дверью, кто-то тихонечко уполз. Что произошло дальше? Да? Это как лакмусовая бумажка была. То есть показала вот те все компании, которые остались на рынке, показала, какие у них вообще ценности и планы, скажем так, на дальнейшее. Кто-то пошел вот поле непаханное,
ага,
косить. Косить, собирать, вязать, собирать урожай. И
эти, кто остались,
как завтра будет им, в общем,
без
все
разницы,
равно.
Да.
Сейчас будет хорошо, здесь и сейчас. Некоторые компании, как мы, например, мы все-таки понимаем, что мы здесь надолго. Мы не можем просто косить, нам нужно сажать в том числе. То есть мы вкладываемся в образовательные проекты, мы сажаем, мы выращиваем наших будущих сотрудников вот на кафедре, например, на физтехе. Мы создаем готовим, получается, нашу аудиторию, выращиваем вот этих вот пользователей, которые ответственно подходят к своим, к защите данных, к своим персональным данным. То есть нам важно, чтобы у наших продуктов потом появились пользователи, которые вообще понимают, зачем это все. Ну, то есть зачем бэкап нужен, зачем нужно защищать свою инфраструктуру, каким последствиям это может привести. То есть для нас это вот как бы осознанное действие, мы... Нам важно это сделать сейчас, чтобы условно там, через 5-10 лет мы уже работали немножко на другом рынке, да, чтобы он уже был готов для того, чтобы мы спокойно вот этой прекрасно сформированной экосистеме могли разрабатывать наши программные продукты, у нас были качественные, квалифицированные сотрудники, и у нас были качественные заказчики, которые понимают, как работать с нашими продуктами. То есть мы сейчас, вот, как бы, пользуясь случаем, мы не только собираем урожай, но и загадываем на будущее, вкладываем в это ресурсы, наше время, людей, деньги.
Как это говорили большевики, в крепкой спайке фронта и тыла непобедимая сила. Вот. Кадры, как известно, решают все.
Да, правильно. И сейчас, на самом деле, вот идет правильный процесс интеграции вузов, государства и тех инициатив, которые они делают, и IT-компаний. Потому что как бы только все вместе мы можем создать вот ту инфраструктуру, которая позволит это все сделать. Государство вот, ну, много сейчас усилий прикладывает для того, чтобы создать вот цифровые кафедры, различные программы дополнительного образования для детей, IT-кубы открываются со страшной скоростью.
В рамках нашего проекта «Цифровая экономика» делается много чего.
Очень много инициатив. То есть государство...
Вы об этом не слышали, вы еще услышите.
Активно создает вот эту среду. Но как бы за содержательную уже часть отвечают все-таки вузы. И сейчас активно начали включаться. То есть если раньше это был конвейер, где мы стояли, ну, IT-компании стояли в конце этого конвейера, и вот... Ну, детальки вот эти вот полученные собирали и интегрировали к себе. То сейчас мы переходим в начало конвейера, прям со школьной скамьи, прививаем интерес к IT. Вот мы сейчас активно работаем с IT-кубами, активно работаем со школами. И цифровая гигиена, и истории, которые связаны с информационной безопасностью, системным администрированием. То есть мы включаемся вот прям в самом начале, в самом начале. И вот эта интеграция, если раньше она была вот, ну, вот, вот на пальчиках, на кончиках пальцев, да, что мы были заказчиками, по сути, этих специалистов, которые готовят для нас высшее образование, то сейчас она вот плотная связка. Мы на самых ранних этапах включаемся в этот процесс. Мы интегрируемся в процесс образования и помогаем образованию, она такая достаточно жесткая структура, да, не очень поворотливая местами.
Не мобильная. Да.
Да, по инерции они долго едут, по инерции. IT — это очень быстро меняющееся что-то. И мы подключаемся для того, чтобы вот эту вот систему сделать более гибкой, и в правильных местах уже закладываем какие-то свои вот эти вот смысловые вещи, которые для нас потом будут правильными, чтобы вот те студенты, которые вот станок, да, который произвел детальку, чтобы эту детальька мы сразу опа и поставили в наше место, и она заработала, чтобы нам не нужно было ее там напильничком где-то вот здесь подпилить, там подпилить, чтобы эта деталька сразу встроилась в наш механизм, и он работал без скрипа, без смазывания, без вот этого всего. И это вот наша сейчас большая-большая задача. И очень много людей на рынке, наших коллег, тоже вот активно интегрируются в образовательную историю и много для этого делают.
А вот вы говорите, что неповоротливая система, это естественно, потому что любая большая организация,
да,
она крайне инерционная.
Да, да.
А вот совсем недавно у нас было так, приходит человек после вуза, а ты ему, как бывалый специалист, говоришь, забудь все, чему тебя учили, здесь у нас все не так, у вас так не происходит.
Правила бойцовского клуба практически.
На самом деле от некоторых вузов действительно такое происходит. Мы понимаем, что специалист, вышедший из вуза, и там, я не знаю, программист, которого там учили, он вообще был нацелен на другие задачи. Ну, во-первых, начнем с того, что программирование само по себе первое, где появилось, в науке, соответственно. И чему нужно научить своего студента? Решать какие-то интегралы, дифференциальные уравнения, там, например, да, и задачи, которые с продакшеном могут быть порой вообще никак не связаны. И код, который будет написан с таким специалистом, он в продакшен тоже не пойдет. Ну, условно говоря, вот вы там пишете, как ученые, вы пишете так, чтобы вам было, да, понятно. Вот вы сам себе пришли, там, перечитали эту бумажку, и вам хорошо. А в продакшене нужно написать так, чтобы любой, кто пришел со стороны, это прочитал, ему тоже было понятно. И вот мы как раз-таки часто, если работаем с какими-то вузами, где мы еще вот не прям плотно внедрены, uh-huh. ощущаем, что там нужна наша помощь и поддержка, там нужна ориентация на то, что действительно проходит сейчас в IT, что существует в продакшене, как пишется этот код и какие, например, там, не знаю, языки программирования вообще сейчас нужно учить и куда это встраивать, безусловно. Здесь наша помощь именно бизнеса, да, и IT-компании, она, безусловно, важна. Экономить деньги и Министерству образования, и нам.
А вот у вас контора-то небольшая, не будем говорить, сколько народу, а вы дружите с целой кафедрой, вам это зачем?
Безусловно, звучит как такой большой челлендж, потому что кафедра – это все-таки большой ресурс. Нужно найти людей, которые вам там напишут учебную программу, эти курсы будут вести, и этих студентов нужно будет еще вести им. Писать диплом нужно, а диплом – это все-таки решение какой-то уже задачки готовой, да, которая может иметь жизнь на практике в том числе, а это самостоятельно студент выдумать не может, ему нужен кто-то сверху. Это действительно большой количество ресурсов. Но здесь нужно видеть еще и плюсы. Все-таки, когда вы создаете свою учебную программу, вы пересматриваете собственные знания внутри компании. Вы ищете новую экспертизу, вы понимаете, как у вас что устроено. Вы можете на основе этой самой учебной программы построить свой собственный корпоративный университет обучения, чтобы у вас приходящие сотрудники, не знаю, прослушали там 2-3 лекции из вашего курса, хоп, и все им стало сразу понятно, да, вы сэкономили себе и время, и деньги, вы не потратили там условно время какого-то дорогого специалиста на то, чтобы он недели там 2-3 объяснял, да, как одно встраиваться. Одно и то же, да. Вы потратили 1-2-3 лекции в записи, и человек у вас уже встроился. Ну, не лепота ли, да, как бы это все-таки тоже деньги. И если мы будем говорить о кафедре, и говорить о взращивании специалистов, о том, что уже Юля говорила, да, сейчас рынок действительно переполнен джунами, все кричат, что вот джуны нам не нужны, а поуезжали люди обычно, ну, не джуны, а люди, которые такого уже middle или плюс там уровня.
Джуны –
да?
Это молодые сотрудники.
Молодые сотрудники, да, те, кто только вот пришел и собирается встраиваться только в компанию. А вот уровень middle – это, скажем так, средний, вот senior – это там высокий. Вот этот пласт высоких там условно сотрудников, которые уже готовы работать, которых не надо обучать, они, соответственно, могли легко себе позволить там условно релоцироваться. И это породило у нас с плюсом то, что вот все интересуются IT, все туда бежали, породило огромное количество джунов, но их некому обучать. И вот мы понимаем сейчас, что, вкладываясь в кафедру, мы работаем как раз-таки вот эту самую долгую. Мы, обучая этих ребят и давая им полный цикл образования, выпускаем уже не джуна, а медла к себе берем. То есть, когда он заканчивает у нас цикл образования, мы получаем медла. Человек, который готов уже встроиться в этот конвейер и обучать уже кого-то более младше, чем он сам. И это здорово, потому что мы получаем кадры, мы экономим деньги, мы не ищем на рынке, мы их не переханчиваем, нам не нужно больше денег искать для того, чтобы дать им какую-то крутую...
Переханчиваем.
Мы не воруем ни у кого сотрудников, да, не портим никому психику.
Слово хорошее, смысл такой себе.
Вот, ну... Мы вот как раз-таки занимаемся тем, что заставляем этих ребят как-то понять, что встроиться к нам – это куда круче. Здесь у тебя уже есть ментор, уже есть система, уже есть все понятно по полочкам. Приходи и работай. Вот. А айтишники – это все-таки люди такие чуть-чуть…
Не могу не задать вопрос. А вот нынешний студент, который вот только приходит учиться, он как?
Вот.
Я как старенький, я непрерывно слушаю, какие нынешние идиоты, мы-то были там.
Да, мама, да, 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 стандартная история, это тоже как...
это как дедовщина, да, вот недавно как раз
в наше время
обсуждали, да, что каждое последующее такое поколение, оно вот любит чуть-чуть подоминировать над более младшим, но это, вот, мне кажется,
эйджизм.
Эйджизм – это в обратную сторону. Это когда младшее поколение мстит старичкам.
Не знал.
Ведь мы образовательное направление что-то вечного. Но так, я забыла вопрос.
Как нынешний студент? Силен ли он, хорошо ли образован, к чему стремится, что вообще из себя представляет?
Вообще, современные студенты очень интересные ребята. Дело в том, что они уже дорвались до большого количества информации, готовы ее самостоятельно изучить, что-то новое узнать. И поэтому у нас, соответственно, формируется ощущение. Я уже все знаю.
Угу.
У меня уже
а
есть...
А что не знаю, я раз...
Что не знаю, я раз, да, да, да. Там еще... Мне еще ChatGPT поможет, там что-нибудь за меня напишет. Они отличные сочинения пишут, дипломы. У нас уже был такой кейс, когда к нам принесли вот как раз-таки работу, которая была
так
написана.
Это умение пользоваться цифровыми технологиями.
Не знаю, мы не пропустили, мы сказали.
Вот, тоже, наверное, ChatGPT,
образовательная.
У вас есть ChatGPT, который проверяет?
Проверяет. Нет, проверяем мы уже вот так вот, знаете, по-старому, как там Петр Первый говорил, да, без бумажки, чтобы дурь вся в голове была видна. Вот, это, кстати, очень важно. Вот тут вот мы говорим, да, что цифровой мир, он похож на наш, но традиции надо соблюдать, это хороший повод.
Это, кстати, ужасная вещь.
Почему?
Я при изучении иностранных языков, вот в Америках и Британиях всяких, там важен не сам факт списывания, что ты списал, ты обманул. Вот это главное. Ты врешь, ты обманываешь, ты вообще не человек. Карают именно за обман, а не за списывание.
Но,
так и тут ты со своим этим ЖПТ это... там прокрался, за это карать
да,
надо.
Написал.
Это креативность, между прочим. Вот, но... Мне кажется, недооценивают вот эту историю. Это как-то умение выдать результат, который вы могли бы и не заметить, кстати, что он... средствами, существующими, используя существующие ресурсы.
Если мы должны научить их все-таки, если они используют существующие ресурсы, то это не значит, что они должны быть глупее, чем то, что им это написало. То есть они должны быть в состоянии написать свой аналогичный чат-GPT.
Кстати, говорят, что чат-GPT поглупел.
Поглупел.
Он пообщался с людьми и поглупел.
А есть еще математическая какая-то рамка, что в какой-то момент следующее будет, да, там, и будет заставлять там отупевать предыдущий или наоборот. То есть вот это вот тоже все математически считается. Очень интересные задачки. Вот в рамках физтеха у нас, пожалуйста, можно приходить на кафедру студентам такой вопрос задавать, чтобы они там изучали.
Я боюсь, он не умнел. Это же алгоритм, в конце концов. Это как плагин в фотошопе. С чего он умный-то смотрит?
Когда он пообщался с большим количеством людей, они ему закинули свои запросы про котиков, там, не знаю, или еще что-то, и замеряли просто.
Он опустился до их уровня, чтобы им было понятно. Вступая в спор с идиотом, опустишься до его уровня, проиграешь, он там сильнее.
Вот. Ну, по поводу студента, соответственно, мы понимаем, что современные... Студент, он обладает ощущением того, что он уже все знает, ему хочется сразу встраиваться в компанию, ему хочется с первого, со второго, третьего курса, а давайте мне денежку, оплатите мне, я готов там идти работать. И это очень часто приводит к некоторой трагедии. Объясню, почему. На физтехе это, к сожалению, тоже существует, когда приходят некоторые большие крупные компании, у которых есть одна единственная цель – закрыть свои потребности в кадрах.
Угу.
Быстро, безболезненно, здесь вот приятные там какие-то ребята пришли, все, не тратят огромное количество времени, которое должно быть потрачено на их образование.
На учебу.
Вот сейчас, да, ты имеешь возможность учиться, ты учись. Нет, мы идем там учиться на стажировку, там пытаться куда-то попасть, попадаем туда, отчисляемся с вуза и работаем там 5-10 лет на одной и той же позиции, потому что дальше мы не умнеем, нам надо работать, у нас нет времени дообучаться, у нас нет времени получать новые знания или понимать там, не знаю, в какую сторону я хочу развиваться, куда деваться, все-таки работа. Это уже про взрослых людей.
Я как это? Это ж как вот при советской власти были там всякие эти школы рабочей молодежи и прочее. Вы, мне все время интересно, вы хорошо представляете? Вот я там 8 часов у станка отстоял,
да,
а
да.
Потом учиться пошел. Вы в своем уме вообще. То есть это вообще никакой жизни не будет, ни развлечений, ничего.
Да и КПД, я
говорю. А в чем смысл? А зачем ты это делаешь? Тебе сейчас вот деньги нужны?
Сейчас так, деньги нужны.
Нет, они нужны потом гораздо больше, чем сейчас.
Вот. Ну и вот это вот ощущение у студента, вызванное вот этими крупными компаниями, что здесь сейчас это хорошо и правильно, оно, к сожалению, заставляет и на физтехе, и в других очень крутых вузах, да, отчислять студента. И он уходит, печально. И, соответственно, мы получаем джуна вот того самого огромный переполненный рынок людей, которые не могут сами доучиться и не могут быть еще кем-то дообразованы. И вот в этом, к сожалению, трагедия. Поэтому, беря кафедру, мы, безусловно, видели ответственность в первую очередь. Да? Мы там понимали, что мы этих студентов берем, а мы им вкладываем в голову. Ты сюда пришел не для того, чтобы там тебе денег сразу много
заработать,
платили.
Заработать,
да. Ты пришел сюда обучиться. Это твоя собственная задача. Это твоя задача сдать диплом, не задача кафедры там какой-то, которая там тебе за ручку подведет и скажет, на, вот тебе диплом, иди там у нас рассказывай, там, как стишок на Дед Мороз, да, на табуреточке. Нет, это все-таки процесс самостоятельного обучения и понимания, что есть ответственность за свое будущее. Это очень важно. Потому непрерывный диалог со студентами, к сожалению, большая часть моей работы в том числе.
Ну, молодость, что рвутся, им кажется, что они все поняли. Хочется, это не всегда
хочется,
так.
Да.
Не всегда. Но, в общем и целом, то есть, если ты вот и получил высшее образование, то чему-то доучиваться будет гораздо проще. Чем ты его недополучил, а потом будешь пытаться наверстать, и, с моей точки зрения, вряд ли наверстаешь. Будешь все время
вечным
занят
джуном.
Да, зарабатыванием денег на каком-то вот уровне.
Ну, к сожалению, да, так.
А кроме физтеха вы с какими-нибудь вузами еще работаете?
Конечно. Как мы можем обойти? У нас их столько прекрасных вузов, столько потенциальных партнеров. А у нас есть еще одна схема работы, на самом деле. Мы работаем, мы интегрируемся в учебные процессы. То есть у нас есть чудесные продукты. Мы уже знаем, как обучать людей работать с ними. И мы приходим обычно к вузам-партнерам, передаем им академические лицензии бесплатно, чтобы они могли на практике показать своим студентам, как работает. Передаем учебно-методический комплекс материалов, которые они также могут интегрировать.
Да, работать прям готовые курсы, чтобы у преподавателя не возникало проблем с тем, как этому обучать, где и что, вот сразу готовый пакет.
Ну и в процессе мы, конечно же, оказываем поддержку преподавателям, потому что у них мало времени, у них достаточно такой плотный график у самих, и им нужно быстро вникнуть в эту историю. Мы как бы оказываем какую-то консультационную историю с каждым вузом, с каждым партнером. Мы работаем вот крафтово. То есть мы подходим к каждому вузу со своими какими-то особенностями. Как правило, когда мы начинаем с ними общаться, они выходят со своими запросами. А у нас олимпиада, а нам выступить, а у нас конференция, мы никогда не отказываемся, мы, в общем-то, дружим с нашими партнерами, выстраиваем с ними такие стратегические взаимоотношения, и к нам возвращается, что приятно, что к нам приходит там, на следующий год или еще с какими-то там запросами. Мы рады будем видеть вообще партнеров из образования, мы, правда, ценим их работу, понимаем, что иногда не хватает вот этих вот ресурсов, и мы готовы помогать как раз вот это практической частью, потому что вот только в этой вот связке индустрии и образования вот это вот за этим
лучший специалист.
Да, за этим будущее. Мы вообще в одной лодке с ними, и мы готовы помогать со своей стороны. Как...
А готовите только специалистов или кого-то еще?
Мы готовим и специалистов, которые уже зрелые. То есть мы вообще, то есть сейчас активно люди учатся, и даже в зрелом возрасте, и мы обучаем работе с нашими продуктами уже сисадминов, которые поработали, которые уже купили наши продукты, которые уже с ними знакомы. Но они все равно приходят и спрашивают, а как нам там, не знаю, что-то лучше сделать?
Как раз в рамках импортозамещения мы ощутили, что стал большой вопрос там, к отечественному ПО, и в том числе о том, как ему обучиться и где. Вот, поэтому мы действительно занимаемся тем, что обучаем не только студентов, но уже и специалистов, которые вышли на рынок, уже пришли, уже там сидят давно на своем ПО. И вот хотим их тоже научиться работать конкретно с нашим продуктом, чтобы они работали на нашем православном ПО.
И на самом деле у нас есть же не только курсы. У нас есть куча материалов, которые, то есть ты, курсы, это все равно тебе нужно собраться, там, выделить бюджет, время выделить. У нас есть более такие точечные истории. То есть мы приглашаем IT-специалистов на резервные четверги. Они у нас проходят каждую неделю встречаемся в резервный четверг со специалистами, где они могут послушать про то, как развиваются наши продукты, про то, какие есть пользовательские нюансы, про то, как можно задать вопросы прям. Uh-huh. Это живой эфир.
Собираем
живой
вокруг себя IT-комьюнити, чтобы
да, мы
все пообщались.
Сообщество.
Лучший продукт, он как раз и рождается в споре. Вот мы создаем вот эту площадку для спора,
для обсуждения. Для обсуждения, чтобы задать вопросы экспертам и для того, чтобы вообще понять, как лучше и эффективнее работать. И это еще не все. У нас еще есть блог на Хабре, где тоже можно почерпнуть, если ты интроверт, и не хочешь задавать вопросы нашим экспертам. Ты можешь
пойти... А мы тебе все равно дадим ответы.
Мы все равно, да. Без ответов не уйдет никто. У нас есть блог на Хабре, на котором мы регулярно выкладываем и истории пользовательские, например, как ускорить резервное копирование, так и какие-то подкапотные истории от наших разработчиков, где они там делятся тем, как они там интеграцию какую-то сделали, какую-то фичу запилили классную. И вот они делятся прям этой историей. Так что как бы уйти без знаний наших продуктов от нас невозможно.
Нереально.
Очень стараемся.
Мы, да, очень старательны. Вы были отличницами.
Прекрасно. Золотая медаль у меня там лежит, где-то валяется. Она сейчас там, наверное, вертится. Да.
А вот приобрели некое новое программное обеспечение на работе. Тут опытные специалисты, ну, как они думают, им надо учиться им пользоваться или не надо?
Хороший вопрос. Можно, конечно, и не учиться. Можно прекрасным способом, методом тыка и какой-то интуиции, основанным на твоем предыдущем опыте. Так можно. Естественно, это работает. Но у нас сейчас в нашем быстром, стремительно меняющемся мире что самое ценное? Что самое ценное?
Время.
Время. Ты можешь потратить на это много времени. То есть, пока ты нашел документацию, ты с ней ознакомился, ты это как-то переварил. Образовательная история помогает тебе это сделать быстрее. То есть, не тратя на это время.
И все-таки это... компании.
Да.
Деньги компании свои, деньги
свои,
в некоторых случаях, собственно,
да.
Что более иногда ощутимо для сотрудников. И тут ты можешь пойти разными путями на самом деле. То есть ты можешь самообучаться, ты можешь пойти к наставнику, найти более опытного специалиста и спросить у него. Так тоже работает. Ты можешь, если это корпоративное обучение внутри компании, если у тебя компания, которая предоставляет такую возможность, uh-huh. ты можешь пойти на корпоративное обучение, это тоже классно. Что еще можно? Ты можешь пойти в учебный центр, например, или программу ДПО вуза какую-нибудь выбрать и пойти
ДПО
на какой-то
курс. Дополнительное да. профессиональное образование. То есть, когда вы в вуз приходите с каким-то запросом, не доучиться вот эти вот 4-5-6 лет, а получили уже образование и хотите еще что-то сверху там изучить, например, да, с корочкой совместно. К счастью или к сожалению, у нас государство периодически просит у uh-huh. некоторых, там,
ну,
в том числе да,
и
госслужащие, да. и ИБ-специалисты да, по сертификации там, СТЭК, ФСБ должны да, образовываться, в том числе вот вуз предоставляет такую возможность в рамках ДПО и тех самых учебных центров. Это такие образования, недалеко от вуза лежащие, иногда прям приуроченные к вузу, uh-huh. вот, где ты тоже можешь прийти, попросить, тебе прочитают курс там в удобное для тебя время, когда тебе там не надо 8 часов работать, да, например, там, где-нибудь на выходных в кромке там, спрячься от детей, от этой заботы, доучить что-нибудь, да, и получить, соответственно, сертификат об этом, вот можешь его предоставить в дальнейшем. Уже работодателю доказать, что ты там добропорядочный гражданин, соблюдающий все правила нашей.
Такое я бывает не... только в офлайне, надо лично присутствовать, или есть что-то онлайновое?
Сейчас уже все онлайновое. Можно, не отходя от кассы, все-таки с детьми, с собаками да. и дома, сидя
на диванчике,
можно пройти эти курсы. Помимо вузов есть еще учебные центры, на самом да. деле. Есть специальные компании, которые специализируются на образовании, читают вендорские курсы, в том числе вот у нас есть наши курсы по администрированию кибербэкапа, которые читают учебные центры, авторизованные, которых мы уже проверили.
Uh-huh.
можно пойти и этот курс за 5 дней научиться администрировать, узнать все нюансы, лайфхаки какие-то, где-то что-то новенькое почерпнуть. Ну, то есть это всегда сейчас невозможно. То есть надо бежать, чтобы оставаться на месте. Мы не можем позволить себе замереть это самоубийство. Ну, то есть профессиональное самоубийство, когда ты такой выходишь, говоришь, я профессионал. На этом твоя карьера заканчивается, когда ты делаешь это прекрасное заявление. А тебе нужно учиться.
Я помню, как-то раз был на экскурсии, такой хорошей экскурсии в Эрмитаже, меня там туда отвели, сюда отвели, а потом в окошко показывают. Ведь дал, там очередь стоит. От подъезда до середины Дворцовой площади, да, этого Александрийского столпа. Я говорю, а что это? А это к нам вот на экскурсии записываются. Фиг попадешь, так гордо сказали. Я глубоко задумался, поскольку тогда уже Ютуб был. Я думаю, а что вы роликов не запишете каких-нибудь, где расскажете, что, между прочим, Эрмитаж у вас казенный, вы здесь не бизнес делаете, бабло рубите, а вроде как в народ культуру погружаете.
Что же они потом будут показывать из окна, прошу прощения.
Какая разница, если я живу где-нибудь в Анадыре, а мне хочется посмотреть, я хочу припасть, книжки не очень доходят, а видеоролики отлично, так сделайте, народ умнее станет, там больше увидят, больше узнают как-то. Такие возможности, что
сейчас
я
потрясающие
даже не знаю.
Возможности и учить, и учиться потрясающе просто. И вот грех не воспользоваться ими на самом деле.
Кстати, по поводу такого, вот есть вот Эрмитаж, может быть, кстати, к нам прислушается, может, к нам придет. Но Третьяковская галерея уже сделала совместно с
Так. А что
магистратуру, вот, где там заставляет, соответственно, цифровизовывать все искусство, заниматься задачами исследований в рамках химии, того, как восстанавливать, соответственно, искусство. Так что, может быть, мы еще услышим о том, как Эрмитаж пришел к какому-нибудь вузу и цифровизовался в том числе. Выйдет он в онлайн и станет доступным в Анаде.
Многоаспектное. Вон у нас тут через обводный канал, там бывший завод имени Степана Разина. Раньше пиво разливали, а теперь там сидят всякие высокохудожественные конторы, которые, например, цифровизуют произведения искусства. У них есть специальный сертификат, что они правильно все фотографируют там, с соблюдением тонов, полутонов. Вот.
А вот бэкап у них есть, интересно?
Вот не знаю. Надо задать вопрос.
Растерять все, что нацифровизовал уже.
Это смертельно,
это
я
прям
бы сказал.
Фиаско культурное.
У меня постоянно ломались эти, как их, винчестеры. А я, когда кино переводил, то, соответственно, я, когда его показываю, я сижу, у меня текст в руке, и я его читаю. Глядя на экран одним глазом. Ну, и потом очередной винчестер сломался, а там каждый раз какое-то количество пропадает. То есть, основная масса сохраняется, но какое-то количество пропадает. Но я не горевал, поскольку у меня огромная коробка на кухне стоит, в которой кухня большая, ее не видно, в которую я эти тексты складываю. В один прекрасный день коробка исчезла. Вот такой толщины. Пытки и допросы результата не дали, но примерно через год женщина созналась, что она ее вынесла на помойку, потому что там какие-то дурацкие бумажки твои лежат. Да. Я чуть умом не тронулся от злобы. А
такие
вот
ошибки стоят нам очень дорого обычно. Как правило, седых волос, денег и времени, опять же, нашего бесценного, который утекает сквозь пальцы. Да. Поэтому тут надо подстраховаться. Страховка всегда хорошо.
А, допустим, я учебный центр. Как мне стать вашим партнером авторизованным?
Как правильно прийти? Для начала все-таки по старинке. Вы к нам приходите, пишете нам адресами, поделимся. Говорите, мы хотим быть вашим авторизованным партнером. Мы на вас смотрим. Есть ли у вас образовательная лицензия? Выполняются ли требования технические? Потому что офлайн все еще есть все-таки. То есть есть учебный какой-то класс. Мы смотрим, есть ли там все ли соответствует нашим техническим требованиям.
Железки.
Да. Вы нам предъявляете тренеров, говорите, у нас есть прекрасные ребята, они вот с опытом педагогическим, у них там, не знаю, с хардами тоже все хорошо, то есть все вообще замечательные сертификаты у них есть от других вендоров. Мы на этих ребят тоже смотрим, и если нас все это устраивает, то дальше кандидата на позицию тренера, авторизованного с нашей стороны, мы обучаем и потом аттестуем. То есть мы как бы смотрим на его бэкграунд, мы оцениваем, в ходе обучения есть тестирование, мы смотрим, как он тестирование справился с этим блоком. И у нас есть собеседование, которое мы проводим с уже, ну, это финальная часть. Там присутствуют эксперты нашей компании, которые смотрят, как вообще, как он читает, как он подает материал, как он работает с лабораторной частью курса.
Умеет отвечать на каверные вопросы. Умеет ли отвечать?
Мы иногда ломаем эту систему и смотрим, как он мечется и что, ну, что.
Наводящий на двойку вопрос.
Наводящий на двойку вопрос. Такой мы тоже практикуем. Нет, на самом деле мы как бы, да, мы очень трепетно относимся к тому, кто будет читать наши курсы. Mm-hmm. Мы действительно с разных сторон смотрим. То есть в этом экзамене участвуют и пресейлы, и наши инженеры техподдержки, и тестировщики, которые тоже уже знают, как, что и с какой стороны может выползти.
В том числе... Из образования.
И мы из образования приходим,
задаем глупые вопросы, смотрим, как люди, которые да. ничего не понимают.
Говорит, ну, как-то вы с аудиторией, ну, так работать. Нет, мы, конечно, заинтересованы в том, что мы в одной лодке с этими ребятами. То есть они, у них есть репутация их учебного центра, который они не хотят, естественно, растерять. У нас есть репутация нашей компании, наших продуктов, которые мы тоже заинтересованы, чтобы после обучения не возникало вопросов к нам, как к вендору. Вот. И, собственно, если у нас все это сложилось, мы просто подписываем уже документы, бьем по рукам, говорим, ребята, у нас появился новый авторизованный партнер, вот теперь вот наши курсы можно прослушать в том числе и у него. Ну, то есть вот как бы это простая система, на самом деле, на рынке это так, в общем-то, и работает практически у всех. Ничего сложного, так что ждем новых партнеров, с удовольствием пообщаемся, расскажем про нашу программу авторизации, ответим на все вопросы.
В общем, у вас охват, начиная с детей, которых можно одному научить, родителей, которых можно глубже, студентов, в которых вырастают эти дети, работодателей, обучательных центров, захвачено все. Кого заинтересовало, все ссылки под роликом. Идем, смотрим, преподаем и вообще. Спасибо.
Спасибо.
Вам сегодня доложили уже, что вы прекрасные, нет?
Это под запись, это будет в ролике. Можно мы с этого начнем?
Так сразу в начале. Добрый день. Как ваши дела?
Спасибо.
Спасибо большое.
Вам большое спасибо. За чай особенно.
Да.
Дементию.
Дементию,
да. Дементию вообще.
На сегодня все.